Моя коллега Светлана Вольская следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 11 февраля, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. 15-летие «Газпрома», история газового гиганта и его влияние на власть. Первый год правления нового туркменского президента. Оценки экспертов. Что изменилось за это время? Как руководит страной Гурбангулы и Берды Мухамедов? Городская тема. Почему закрывается летний сад в Петербурге? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей и науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Сегодня исполняется 15 лет российской компании «Газпром». Ожидается, что на праздничном концерте, который пройдет в Кремле, выступит любимая группа председателя совета директоров «Газпрома» Дмитрия Медведева. Это группа Deep Purple. Эксперты полагают, что после президентских выборов в марте компанию может возглавить нынешний президент страны Владимир Путин. О связи власти и газа в России. Любовь Чижова.
Накануне юбилея газового монополиста российские журналисты Валерий Панюшкин и Михаил Зыгарь написали книгу «Газпром. Новое русское оружие». Авторы попытались понять, как устроен «Газпром» и как его деятельность отражается на истории России и ее экономике. Как сказано в предисловии, мы смотрели на страну через извилистую газпромовскую трубу и понимали, что если бы эта труба на каком-то участке истории повернула иначе, страна была бы другой. О 15-летней истории извилистой газпромовской трубы говорит обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина, посвятившая немало статей газовой теме.
Это были очень разные 15 лет. Сначала это было такое государство в государстве, причем весьма коммерческое. А на самом деле, ведь «Газпром» у нас, по-моему, едва ли не первым был акционирован. И это было в своем роде рыночный подвиг, когда Черномырдин и Вяхерев подсунули соответствующим товарищам бумажку о превращении Министерства газовой промышленности в акционерное общество «Газпром», мотивируя это тем, что якобы вот им как министерству трудно заключать договоры с коммерческими субъектами за рубежом. В каком-то смысле это был шедевр, которого не достигли даже залоговые аукционы. И мне вообще грешным делом кажется, что одна из самых больших ошибок, которые совершили реформаторы, заключалась в том, что они не дали красным директорам, в смысле Черномырдину и Вяхереву, выкупить «Газпром» за копейки, как это было подписано. Почему-то вот Потанину и Ходорковскому можно было за копейки, а красному директору Вяхереву оказалось нельзя. Неравномерный подход к процессу приватизации кончился очень плохо, потому что к тому моменту, когда Путин пришел к власти, «Газпром» де-факто не был приватизирован. И, соответственно, Кремль положил его себе в карман, и больше нет государства в государстве, как при Ельцине, который диктовал свою политику. А есть некоторая компания, которая является альтер-эго Кремля. Мы говорим «Газпром», подразумеваем «Путин», мы говорим «Путин», подразумеваем «Газпром». И самое поразительное, что Россия не только везет свою политику в пользу этой компании, что было бы еще понятно, но она ведет свою политику в пользу каких-то странных компаний типа «Юралтрансгаз» или «Росукрэнерго», которые, ну, судя по всему, являются просто механизмами отмывания дохода для людей, которые сейчас стоят за «Газпромом». И это производит абсолютно чудовищное впечатление, когда, ну, вдумайтесь в ситуацию. Компания «Росукрэнерго» поставляет по документам газ Украине, а Россия вдруг говорит, что она отключит газ, потому что Украина за газ не платит. Путин не может отказаться от «Газпрома», потому что вся наша внешняя политика России последние несколько лет заключалась в том, что Путин говорил, что «Газпром» должен купить трубы в Западной Европе, что мы пустим иностранцев развивать газовые месторождения только на таких-то условиях. И вообще создалось впечатление, что это внешняя политика не столько президента страны, сколько компании «Газпром». Если Путина и «Газпрома» разлучить, то что же от Путина останется? Баланс газа в настоящий момент в России засекречен, если я не ошибаюсь, уже несколько лет. Но судя по тому, что позапрошлой зимой, которая была очень холодной, в Петербурге и Москве топили электростанции углем, стала реальная проблема нехватки газа при холодной зиме. Эксперты считают, что «Газпром» вряд ли сможет выполнить все широковещательно заявленные планы по поставкам газа туда и сюда, и в Китай. Только что не на Луну. А самое главное, что мы видим, что «Газпром» в последнее время вкладывает деньги в строительство трубопроводов, он вкладывает деньги в покупку каких-то сторонних активов, которые быстро дают деньги, но у нас не развиваются месторождения.
Говорила обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина. Политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский в день юбилея желает газовому монополисту неисчерпаемых запасов газа. А вот уверенности многих наблюдателей в том, что после выборов совет директоров компании возглавит Владимир Путин, не разделяет. Впрочем, он уверен, что российская власть никогда не выпустит газ из-под своего контроля.
Насчет того, что Путин собирается руководить «Газпромом», я думаю, что это еще пока не проверенные сведения. Я думаю, что он собирается все-таки страной руководить в том или ином качестве. Что касается «Газпрома», то это действительно очень важная вещь для Кремля наряду с нефтью, поскольку именно контроль над «Газпромом» позволяет коллективному Путину иметь совершенно немеренные и никем не контролируемые доходы, от которых как пополняются швейцарские счета представителей путинской олигархии, так и из этих же доходов происходит социальный подкуп. Благодаря тому, что эти газодоллары поступают в огромном количестве, Кремль в них просто купается, существует возможность отстегнуть из них малую толику пенсионерам, бюджетникам и так далее. И таким образом привлечь к себе симпатии населения.
Какое будущее у «Газпрома», как вы думаете?
Ну, если Россия будет и дальше развиваться по пути третьего мира, то будущее будет примерно такое же, как настоящее, до тех пор, пока газ не кончится. В принципе, он лет через 30-40-50 может и кончиться. Ну, а если Россия все-таки повернет на европейский путь развития, то тогда «Газпром» перестанет быть достоянием кремлевской верхушки, кремлевской олигархии. То там возможны разные варианты. В Скандинавии, например, такие общенациональные достояния действительно контролируются государством, хотя и рыночными методами, но при этом служат на пользу всему населению. В других странах это поступает в частные руки, но, тем не менее, благодаря разумной налоговой системе тоже не все достается индивидуальным предпринимателям, но и получает от этого все население. Я надеюсь, что когда-нибудь это все-таки пойдет по европейскому варианту, но пока этого поворота не видно на горизонте.
Владимир, вы сказали, что «Газпром» — это такой политический инструмент российской власти. А насколько умело российская власть этим пользуется?
Я думаю, что во внешней политике использование «Газпрома» нынешним Кремлем происходит по принципу слона в посудной лавке, а вот во внутренней политике он используется эффективно. То есть, с одной стороны, они не отдают народу слишком много, но, в общем-то, достаточно, чтобы народ не бунтовал.
Что бы вы пожелали компании «Газпром» в 15-летний юбилей?
Чтобы хотя бы количество добываемого газа не уменьшалось, поскольку от этого мы все зависим.
Это было мнение политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» об урегулировании конфликта вокруг поставок российского газа на Украину. Михаил Ходорковский, находящийся в Читинском СИЗО, продолжает голодовку в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Москве четверо рабочих погибли в результате пожара в строящемся высотном здании на востоке столицы. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. На наших волнах сегодня в 2 часа дня повтор программы «Свобода» в клубе RTFAQ. Фестиваль «Общий язык. Помощь тем, кто хочет жить без наркотиков». Тема программы. Что делать больным и близким больных наркозависимостью? Чужие ли они для общества? Может ли искусство противостоять наркозависимости и алкоголизму? Об этом обсуждают, говорят участники фестиваля. Художники Михаил Алдашин, Иван Максимов, Анастасия Коваленкова, игумен Иоанна Займовский, представители обществ анонимных наркоманов и алкоголиков, руководители реабилитационных центров. Ведет программу Елена Фанайлова. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора прессы, и в студии появилась моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Насколько я понимаю, сегодня в прессе, как, впрочем, и в субботу, широко обсуждается выступление президента. которое прошло в пятницу, которое было в пятницу.
На расширенном заседании Госсовета, я добавлю. Да, безусловно, президент говорил о стратегии развития России до 2020 года. Газеты практически все сегодня пишут об этом выступлении, но я обращусь, начну с газеты «Ведомости», которая отмечает, что кроме посулов на будущее, президент подвел итоги своего правления. Он заявил, что под его руководством был предотвращен распад страны, наведен конституционный порядок, покончено с политическим бесправием народа, устойчиво растет экономика. Время новостей резюмирует выступление Путина. Суть его речи сводится к тому, что Россия должна перейти к инерционного сценария развития к инновационному. Под инерционным подразумевается энергосырьевой вектор. Критерии инновационности, однако, президент пока не определил, отмечает газета. Более того, прослушав первую треть этой речи, можно было смело делать вывод, что единственный смысл президентского выступления еще раз напомнить, как все было плохо до Владимира Путина и как стало хорошо при нем. А дальше он скажет, что будет еще лучше. То есть расскажет нам о планах на будущее, и он действительно рассказал о планах, точнее целях, причем таких амбициозных, что к ним явно требовался список ресурсов и механизмов, отмечает газета «Время новостей». Так что читайте об этом выступлении на страницах сегодняшних российских газет. Эта тема представлена достаточно широко, практически во всех сегодняшних газетах.
Ну и еще одно выступление мы не оставим без внимания. Это выступление вице-премьера Иванова на 44-й Мюнхенской конференции. Это было накануне, в воскресенье 10 февраля.
Совершенно верно. На этой конференции Сергей Иванов рассказал мировому сообществу, куда движется Россия. Иванов призвал западных партнеров не бояться российского экономического могущества, пообещал, что к 2020 году страна войдет в пятерку лидеров по уровню ВВП и пригласил иностранных инвесторов в Россию. Я просто прочту кое-какие заголовки, и это скажет о том, каков был тон этого выступления. «Экономика без опасности». Мирные тезисы Сергея Иванова. «Мы не хотим скупить всю Европу». «Мюнхенский счет. Россию бояться не надо». И вот «Независимая газета» отмечает, что Сергей Иванов заявил, как Россия будет твердо отстаивать свои национальные интересы на международной арене в опоре на внеблоковое сотрудничество с другими странами. Кроме этой ссылки на твердость, в остальном речь Иванова заметно смягчила резкую тональность прошлогоднего выступления Владимира Путина в Мюнхене, а также его высказывания, прозвучавшие 8 февраля сего года на заседании Госсовета Российской Федерации. Иванов проложил мост от склонного к резкой риторике Путина к более сдержанному в представлении Запада Дмитрию Медведеву и тем самым намекнул на возможность смягчения внешнеполитического курса Москвы, отмечает «Независимая газета». О мягком тоне этого выступления пишут практически все сегодняшние газеты.
Спасибо, Надежда. Выступление российских лидеров сегодня в обзоре газет на волнах Радио Свобода. Газеты читает моя коллега Надежда Перцева. Ну а мы переходим к новостям спорта, и вновь в студии появился Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Главные новости таковы. В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. Вчера здесь прошли гонки преследования. У мужчин победил знаменитый норвежец Оле Эйнар Бьёрндален, который опередил россиянина Максима Чудова, выигравшего накануне спринт, и немецкого биатлониста Александра Вольфа. У женщин победу, как и в субботу в спринте, праздновала Андреа Хенкель из Германии. Второе и третье места у россиянок Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой. В Гане завершился розыгрыш футбольного Кубка африканских наций. В финальном матче сборная Египта победила команду Камеруна 1-0, и тем самым Египет защитил свой титул действующего чемпиона континента. Теннисная сборная России в Москве выиграла матч 1/8 финала Кубка Дэвиса у команды Сербии. В воскресенье Николай Давыденко взял решающее третье очко, добившись победы во встрече против Новака Джоковича, который отказался в середине встречи при счете 6-4, 6-3, 4-6 в свою пользу, отказался продолжить матч, сославшись на болезнь. Дмитрий Трусунов в пятом матче проиграл Виктору Троицки. Эта встреча, впрочем, ничего не решала, 3-2 в пользу сборной России.
Алексей, ну, если говорить о теннисе, известно, и вы уже об этом даже сказали, что сборная Сербии приехал в Москву, имея достаточно серьезные медицинские проблемы, скажем так. Насколько это повлияло на итог встречи?
Я думаю, что повлияло решающим образом, потому что все три лидера сборной Сербии, и Новак Джокович, и Янко Типсаревич, который сыграть вообще не смог, и Нена Джимунич, победитель австралийского чемпионата в миксте, вот все три лидера имели серьезные проблемы, в результате сыграли далеко не в свою силу, да и сыграли не все. Если бы, думаю, что Джокович выиграл свои две одиночные встречи, а Джимунич парную, то есть они и так выиграли пару с Джоковичем, но с большим трудом, думаю, что три очка Сербия взяла бы, ну, что называется, без особых проблем. А так, у России тоже были свои проблемы. Марат Сафин не смог сыграть, Николай Давиденко был не в лучшей форме, но россияне проявили в этом случае и хладнокровие, и тактическую, что называется, хорошую выучку. А их капитан Шамиль Тарпищев прекрасно манипулировал составом, это он делать всегда был большой мастер.
Ну и следующие соперники россиян – это теннисисты Чехии. Когда состоится этот матч и кто фаворит?
Матч состоится в Москве 11-13 апреля, а кто фаворит, говорить, конечно, очень сложно. Вот сербы были явными фаворитами и проиграли. Капитан сборной Чехии Ярослав Навратил считает, что шансы равны. Он считает, что его команда вполне может выиграть. Томаш Бердых и Радек Штепанек вполне серьезные теннисисты, и если они приедут в полной боевой готовности, то, конечно, шансы, я соглашусь с Навратилом, шансы будут 50-50. Шамиль Тарпищев обещает настелить на московских кортах, насыпать, я бы сказал, грунтовое покрытие. Для России традиционно оно считается наиболее выгодным.
Спасибо, Алексей. Это были новости спорта с Алексеем Кузнецовым. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Следующая тема. Сегодня исполняется год, как вступил в должность новый президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Власть сменилась в республике после смерти Сапармурада Ниязова, который правил страной 21 год. Новоизбранный президент победил на альтернативных выборах 11 февраля 2007 года, набрав почти 90% голосов избирателей. Наблюдатели отмечают, что Туркмения стала более открытой страной. Но о кардинальных изменениях во внутренней политике говорить пока рано. С экспертами беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
После неожиданной смерти Туркменбаши в декабре 2006 года многие наблюдатели будто соревновались в прогнозах на будущее. Одни эксперты предсказывали жестокую борьбу кланов, кровавые мятежи и чуть ли не гражданскую войну в республике. Другие, наоборот, предрекали исключительно положительные перемены: приобщение к ценностям демократии, открытую рыночную экономику и возвращение в страну тех людей, кого принято на Западе считать оппозиционерами. Но первые скромные шаги к открытому обществу нынешний глава государства, 50-летний Гурбангулы Бердымухамедов, сделал, считает аналитик Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.
Были предприняты шаги по реформированию отсталых отраслей, таких как образование, здравоохранение, наука. Была, скажем, восстановлена Академия наук, были увеличены сроки обучения в вузах и школах, были изменены учебные программы. Некоторые изменения коснулись сферы, связанных со СМИ, с правами человека. Ну, например, были выпущены из тюрем некоторые заключенные, которые на Западе считались политическими заключенными, а в Туркменистане против них были возбуждены уголовные дела, связанные с финансовыми правонарушениями. Но вот речь о масштабности этих изменений – это очень большой такой вопрос.
Ныне проживающая в Болгарии председатель Туркменского Хельсинского фонда по правам человека Таджигуль Бигмедова не возлагает особых надежд на идеологический курс нового главы государства.
Продолжается увеличивание Ниязова и его идеологических работ, но в то же время параллельно видно, что идеологические советники президента, так же, как это было при начале карьеры Ниязова, начинают возвеличивать и Бердымухамедова по такой же накатанной дороге.
Эксперт Аждар Куртов также пока не видит изменений во внутренней политике Туркмении, но отмечает, что новый лидер стал выездным.
По сути дела, в Туркменистане осталась однопартийная система. Реформирование серьезного конституционного механизма не произошло. В Во внешней политике Туркменистан стал более открытым государством, и это следует признать однозначно. Расширились контакты руководства Туркменистана с внешним миром и со стороны окружающих стран. Интерес к Туркменистану существенно возрос. В Туркменистане был открыт, в частности, Центр превентивной дипломатии ООН. Гораздо чаще стал выезжать президент Туркменистана за рубеж, в отличие от своего предшественника. Заключаются новые договора в разных областях жизни, и в экономике, и в гуманитарной области, и в политической сфере отношений. Но, по сути дела, сейчас говорить о том, что тот период, та практика, которая была создана и при советской власти, и в период правления Сапармурата Ниязова, это окончательно пройденный период, я бы не сказал. Все-таки Туркменистан остается одним из самых закрытых государств, а курс этот очень во многих отношениях, и в смысле демократии, и в смысле прав человека, и даже в смысле экономической эффективности предпринимаемых правительством мер, очень и очень спорный, если сравнивать его с аналогами, существующими в других государствах.
За время правления Туркменбаши страну покинули многие культурные и общественные деятели, часть которых причисляет себя к диссидентам или оппонентам режима. Есть ли шанс у этих людей вернуться сегодня на родину? На этот вопрос попыталась ответить Таджигуль Бегмедова.
Туркмены, которые живут за рубежом и мечтают помогать своей родине вернуться и сотрудничать в различных сферах, они не могут вернуться в Туркменистан из-за того, что нет гарантий, во-первых, их свободе, во-вторых, нет гарантий того, что в Туркменистане будут соблюдены все законы, принятые туркменским государством.
Таджигуль, скажите, вот вы можете вернуться к себе на родину?
К сожалению, не могу, хотя я несколько раз подавала через международные организации предложение Туркменистану вернуться и зарегистрировать нашу организацию там. После этих наших обращений посол Туркменистана в ОБСЕ, Кадыров его фамилия, был в течение недели уволен. То есть туркменский официоз не готов пока к таким шагам.
Одним из главных событий в прошлом году стало открытие в нескольких крупных городах республики интернет-центров. Однако из-за высокой стоимости этой услуги и ограничения доступа к так называемым вредным русскоязычным сайтам, голодная информация в стране сохраняется. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов слушайте повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Фашизм». Гости – историк Светлана Князева, политик Владимир Рыжков и социолог Алексей Левинсон. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите, какую роль будет играть в стране после президентских выборов Владимир Путин, мнение экспертов и жителей страны, новости двух мегаполисов и новости науки, обсудим проект реконструкции летнего сада. Эти темы и столичная афиша сразу после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» об урегулировании конфликта вокруг поставок российского газа на Украину. Михаил Ходорковский, находящийся в Читинском СИЗО, продолжает голодовку в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении службы исполнения наказаний, экс-глава ЮКОСа знает о госпитализации Алексаняна в одну из больниц Москвы, но по-прежнему отказывается принимать пищу. В Москве четверо рабочих погибли в результате пожара в строящемся высотном здании на востоке столицы. По данным МЧС, пожар произошел минувшей ночью. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Президент Восточного Тимора Жозе Рамушорта серьезно ранен в результате нападения боевиков на его резиденцию в столице страны Дили. Президент получил огнестрельное ранение в живот. По словам врачей, его жизни ничто не угрожает. В США сенатор Барак Обама одержал очередную победу на первичных выборах кандидатов в президенты страны от Демократической партии. В воскресенье он выиграл голосование в штате Мэн, опередив сенатора Хиллари Клинтон. Президент Венесуэлы Уго Чавес пригрозил прекратить поставки нефти в США после того, как американская компания ExxonMobil выиграла в международном суде иск против Каракаса. Король Иордании Абдалла II, находящийся с визитом в Москве, проводит сегодня переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На встрече будут обсуждаться, в частности, вопросы расширения сотрудничества в экономике и военно-технической сфере. Дирижер Юрий Башмет и оркестр-солисты Москвы получили премию Американской академии звукозаписи Грэмми за лучшее выступление в составе малого ансамбля. Астронавты американского шаттла «Атлантис» планируют совершить сегодня выход в открытый космос. Они должны установить на Международной космической станции Европейскую космическую лабораторию «Коламбус», предназначенную для проведения научных экспериментов в условиях невесомости.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С новостями нас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Следующая тема нашей программы. 46% россиян уверены, что после выборов Владимир Путин станет премьер-министром. И не более того. 11% видят его в роли национального лидера. 8% утверждают, что он непонятно как, но все равно станет президентом. И еще 18% жителей страны ожидают, что нынешний президент будет и после выборов руководить государством вместо формально избранного лидера. Результаты исследования, проведенного Левада-центром по заказу Радио Свобода и американской компании Intermedia Survey Institute, комментирует политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. С ним беседовала моя коллега Вероника Баде.
76% россиян, судя по данным Левада-центра, собираются голосовать на президентских выборах. Как вы полагаете, насколько реальная явка может соответствовать этой цифре?
Вопрос об участии – это всегда сложная часть такого рода опросов, потому что есть некие нормы, есть опасения у опрашиваемых, что их отказ участвовать в выборах будет неправильно воспринят. Поэтому, как правило, и на экзит-пулах, и в социологических опросах цифры предполагаемого участия, они оказываются выше, чем то, что наблюдается в действительности. Хотя в действительности мы видим, как, например, на последних парламентских выборах, что участие в целом ряде случаев оказалось существенно завышенным по сравнению с реальным, и до сих пор есть эхо в виде митингов в Ингушетии, где уже половина граждан подписала заявление, что они не участвовали в выборах, при том, что официальная цифра участия была 98%.
По вашим собственным наблюдениям, что побуждает россиян голосовать на президентских выборах?
Мне кажется, что очень значительная часть граждан участвует в выборах, потому что это привычно, потому что так принято, потому что таким образом эти граждане демонстрируют свою лояльность власти. И вот эта доля обычно пожилого электората, она растет, ее значение, ее удельный вес, и не случайно поэтому мы видели, когда действительно была конкуренция партий на региональных выборах год назад, то практически все партии так или иначе апеллировали к пенсионерам и боролись именно за этот электорат, как за наиболее стабильный. В целом есть целый ряд факторов, которые побуждают людей голосовать, хотя наиболее распространенные, конечно, это привычка, это то, что можно назвать сознательностью или то, что можно назвать конформизмом.
Уверенность в том, что выборы что-то изменят, невелика. Меньше 14% об этом говорят. И только 3% с небольшим, отвечая именно на этот вопрос, заявили о своей уверенности в том, что выборы будут свободными и честными. Но при этом почти 44% считают, что обязаны голосовать. Николай Владимирович, вам тут не видится никакого противоречия?
Здесь есть, конечно, противоречия. И противоречия не только те, на которые вы указали, но и противоречия, которые заметны, если посмотреть на ответы представителей разных политических сил. И мне кажется, что вот наиболее яркий и интересный в этом плане результат – это ответы сторонников «Единой России», которых больше всего среди опрошенных, и среди которых только 16% сказали, что хотят поддержать кандидата, который им нравится. И 26%, существенно, почти вдвое больше, людей сказали, что хотят поддержать нынешний курс руководства России, курс Путина. Вот картинка, показывающая, на чем, собственно, базируется, из чего состоит вот тот 70-почти-процентный рейтинг Медведева, о котором говорят социологи.
С политологом Николаем Петровым беседовала Вероника Баде. Ну а нашего корреспондента в Волгограде Дарью Здравомыслову мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах города. Какую роль будет играть в стране после президентских выборов Владимир Путин?
Я думаю, что самая главная роль будет отведена президенту Путину. Во-первых, он опытный человек уже. А то, что сейчас он официально, в кавычках, президентом называться не будет, я думаю, что это просто другая оболочка и все.
Почти такую же важную, как и до выборов. Я думаю, второе лицо будет в государстве. То есть два человека будут, которые друг друга хорошо понимают. И, в общем-то, одни цели у них. И цели, в принципе, хорошие, благородные. Я думаю, что это на пользу всем будет.
Он будет играть довольно большую роль в стране. Он будет не первым лицом, конечно, но от его решения, от его планов будет зависеть многое из того, что будет делать будущий президент правительства.
Какая-то связка будет, наверное, Медведев и Путин. Конечно, Медведев на первых порах, я считаю, так же, как и Путин в свое время, прислушивался к словам Ельцина, к его рекомендациям каким-то. Точно так же и сейчас, наверное, будет. Первое время будет прислушиваться к советам Путина, а потом, наверное, все-таки уже возьмет все в свои руки.
Медведев будет как его марионеткой, что он будет играть главную роль все равно так же, как президент.
Хотя Путин и позиционирует себя как современного европейского политика, но та сила власти, которую он построил, не позволяет ему уйти из политики и уйти в небытие. Что будет после выборов, по-моему, даже сам Путин этого не представляет. Видимо, это определяют те серые кардиналы, которые поддерживают и ведут его по этой жизни.
Или же Путин, будучи премьер-министром, не оставит власть, и мы постепенно придем к структуре власти без президента, парламентской республики. Или же Путин потихоньку идет в сторону.
Вначале будет играть значительную роль, потому что очень трудно упускать власть из рук. Но у Медведева будет оборона, у него будет военные части, реальная сила. Я думаю, что следующие полгода после смены власти Путин будет старшим наставником и будет диктовать, что делается в стране.
Путин, вероятно, сохранит за собой какой-нибудь пост этакого серого кардинала, чтобы блюсти и поддерживать свой образ мудрого вождя до окончания срока Дмитрия Медведева. После чего не исключено, что взойдет обратно на престол, никем не забытый. И вернется к своей любимой работе целовать детишек в живот.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Патриарху российской сценографии Михаилу Курил-Карюмину исполнилось 85 лет. В день юбилея в залах Российской академии художеств открылась персональная выставка мастера. Среди работ – макеты и эскизы декораций к спектаклям, поставленным в течение последних 3 лет, рассказывает Лиля Пальвелева.
Шутка ли, за 60 лет творческой деятельности Михаил Курил-Карюмин оформил более 160 драматических и оперных спектаклей. Еще он с таких давних пор преподает в Московском художественном институте имени Сурикова, что среди учеников, пришедших поздравить своего педагога, были не только юные существа, но и совсем уже не молодые люди. Традиционно к юбилеям устраивают ретроспективные выставки, стремясь обозначить все вехи творчества. Мэтр решил по большей части представить свой спектакль 2007 года. Это «Гамлет», поставленный на самой сложной для художников российской сцене, необъятных подмостках театра армии. От эскиза к эскизу можно проследить, как менялось сценографическое решение – слово автору.
Вы знаете, ведь есть такое «Гамлет» от «Тюрьма». Мы решили с режиссером, что это скорее должен быть страшный театр, театр жизни, о чем и Шекспир говорил, жутковатый театр. Мы создали такой, ну, не мешок, не двор, но какое-то плетеное пространство. Когда я сделал это плетение на холсте, темно-коричнево-красное, не кровавое, нет, но ржавое. И туда ввели немножечко блеска серебра. Получилось это и плетение, но это их вроде камень, кладка странная, жесткая. Хотя на холсте. То есть мы не скрываем, что это живопись, но которая рождает какие-то ассоциации. Многие говорили, что нам в этом пространстве жутковато. И там произошла еще забавная вещь. То, что в театре надо уметь поймать. Нельзя было сделать ровные вертикальные кулисы, которые как бы продолжали это каменно-плетенное пространство. Кулисы стали наклонными, и никак нельзя было их вертикально. А я подумал, а может и хорошо, они дали какую-то усеченность. Эта подсказка была чисто техническая, но она мне лично понравилась, и я ее и сохранил.
Михаил Курил-Карюмин и по отцовской, и по материнской линиям происходит из старинных русских родов. Он шутит, что когда выйдет на пенсию, поедет восстанавливать прабабушкино имение под Казанью. Только представить себе этого художника на заслуженном отдыхе очень трудно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну а программу «Свобода в 9» продолжит научная панорама. Ее подготовила и представит вам обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Немецкие астрофизики предложили объяснение одного из удивительных явлений в Солнечной системе. Спутник Сатурна Энцеладус выбрасывает в космос титанический фонтан частиц льда и водяного пара. Причины этого явления, зарегистрированного зондом Кассини, остаются непонятными. Астрофизики университета Потсдама построили модель, согласно которой причиной выброса является вулканическая деятельность на Энцеладусе. Если эта гипотеза подтвердится и на спутнике Сатурна действительно есть вода и тепло, то вероятность обнаружение на нем биологической жизни окажется очень высокой. Немецкие биологи из университета Бонна считают, что сегодня животные такого размера, как динозавры, не могли бы существовать. Вес динозавров достигал 100 тонн. Существует закон, которому подчиняется большинство популяций существующих сегодня животных. Чем крупнее животное, тем больше территория, которая может его прокормить. Палеонтологические данные противоречат современным данным о плотности проживания крупнейших динозавров. Немецкие ученые предполагают, что травоядные динозавры питались хвощами, которые давали больше энергии, чем трава и листья. При переваривании хвощей активную роль могли играть бактерии, найденные у современных овец. Анализируя активность пользователей интернета, можно предсказывать ближайшее будущее. К такому выводу пришли сотрудники из Центра исследования коллективного мышления Массачусетского технологического института. Как считают ученые, анализируя запросы в поисковых системах, частоту встречаемости имен и ежедневные изменения биржевых котировок, можно давать предсказания результатов выборов и стоимости акций. Доктор Петер Глур разработал программные инструменты, которые уже позволили ему верно предсказать результаты выборов в Италии. Но американские ученые тут же предупреждают, что доверие к результатам предсказания может радикально изменить поведение инвесторов. Это приводит, в свою очередь, к внутреннему противоречию в работе всех предсказывающих систем. Компании Intel и CT Microelectronics объявили о начале поставок экспериментальных чипов нового вида компьютерной памяти. Новые чипы получили название «память с изменяемым фазовым состоянием». В одной из этих фаз вещество носителя представляет собой непроводящий аморфный материал, а в другой – кристаллический проводник. Переключение между логическим нулем и единицей приводит к изменению фазового состояния. Память может сохранять информацию при отключении питания. Скорость работы новых чипов превышает скорость обращения к флеш-памяти. К тому же они расходуют меньше энергии.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Не устаем вам напоминать, что этот выпуск вы можете всегда прочесть и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве четверо рабочих погибли в результате пожара в строящемся высотном здании на востоке столицы. Михаил Ходорковский, находящийся в читинском СИЗО, продолжает голодовку в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Москве сегодня пройдут переговоры между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» об урегулировании конфликта вокруг поставок российского газа на Украину. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас... В эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. 8000 защитников Химкинского леса передали открытое письмо Владимиру Путину и всем кандидатам в президенты Российской Федерации с просьбой предотвратить вырубку Химкинского леса под платный дублер Ленинградского шоссе. Жители Химок, Москвы, Петербурга просят рассмотреть альтернативные варианты дороги. Петербург. По данным городского управления Роспотребнадзора, только 7% водопроводной воды не соответствует нормам. И виноват в этом жилкомхоз, отвечающий за состояние внутридомовых сетей. Москва. Сотрудники московской милиции задержали двух граждан Киргизии, подозреваемых в нападении на своего земляка. Предварительно сообщалось о преступлении по мотивам национальной ненависти. Позже милиция сообщила, что нападавшие земляки, они были задержаны на месте преступления. Конфликт носил, очевидно, бытовой характер, а пострадавший дворник госпитализирован с множественными ножевыми ранениями. Москва. Гостиница «Ленинградская» реконструирована и называется теперь «Хилтон Ленинградская». Первая московская высотка в 17 этажей, сохранив исторические формы, соответствует теперь мировым стандартам четырехзвездочных гостиниц. Мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия заявил, что развитие гостиничного бизнеса в Москве идет по плану. Две гостиницы ежемесячно.
Мы объявили о том, что мы строим 75 дополнительно новых трехзвездочных гостиниц туристического класса, и эта задача решается. В среднем раз в две недели у нас вводится новая гостиница в Москве. И мы эту задачу продолжим для того, чтобы Москва стала комфортным городом для туризма.
Петербург. Дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги» ЗАО «Желдоропотека» начинает реализацию проекта стоимостью в 1 миллиард долларов. На участке за Балтийским вокзалом в 32 гектара, включая привокзальную площадь, за 3 года будут построены торговый комплекс, гостиница, офисы, выставочные помещения и музей железнодорожной техники. Он займет треть построенных площадей, а всего будет построено 300 тысяч квадратных метров. Новости Москвы и Петербурга. 11 февраля. Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. И сегодня у нас в программе сюжет из Петербурга. Этой осенью в городе для масштабной реставрации закроется летний сад. Первые посетители смогут войти туда не раньше 2011 года, а окончание работ намечено на 2013 год 400-летия дома Романовых. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Суеверный человек сказал бы, что не к добру недавно раскололась и обрушилась порфировая ваза у входа в летний сад. Ваза, хоть и не зеркало, а прежнего летнего сада нам может и не видать, если, конечно, будет осуществлен проект, по которому сад должен стать таким, каким он был на рубеже 18-19 веков. То есть того сада, по которому ходил Пушкин, больше не будет. Авторы проекта решили, что сад Елизаветинской эпохи для нас ценнее. Работы должны начаться в сентябре. Москве с археологических раскопок. Все мраморные статуи вывезут в Русский музей, да там и оставят. Возможно, это и правильно. Специалисты знают, что мрамор не может жить на улице в нашем климате, говорит заместитель директора Государственного музея городской скульптуры Надежда Ефремова.
Сохранить мрамор в условиях промышленного центра в нашем климате срок жизни мрамора десятилетиями должен исчисляться. Вот этот конгломерат негативных факторов очень широк, и не всегда он предсказуем.
Особенно непредсказуемы выпады вандалов, так что копии статуй, которые займут места подлинников, будут снабжены специальными антивандальными датчиками. Основной и самый спорный этап реконструкции летнего сада начнется в 2009 году, когда предполагается построить малую оранжерею для кадочных культур, включая ананасы, которые когда-то выращивали здесь для императорского стола, а также прорыть бывший здесь когда-то канал, воссоздать 9 фонтанов, ландшафтный лабиринт из стриженных шпалер, хозяйственный пруд с островком-беседкой и 4 баскета. Баскеты и лабиринт займут 5-ю часть сада, будут ограждены от посетителей в качестве музейных экспонатов. Интересно, что об этих грандиозных планах ничего не знают в Россвязьохранкультуры. Вот что сказал начальник отдела охраны культурного наследия Александр Быков.
Нет, у нас такой информации нет. Документы не поступали.
Между тем, проект реставрации летнего сада уже прошел главгосэкспертизу. Это подтвердил и Владимир Гусев, директор Русского музея, в чьем ведении находится летний сад. Но ни о каком изменении облика сада речь не идет, сказал Владимир Гусев.
Действительно, начинается реконструкция. Нужна реставрация летнего дворца Петра I, домика Петра I, который входит в этот комплекс. Реставрация кофейного чайного павильона. Они никогда не реставрировали. Эта реставрация может быть дольше. Сама зеленая часть, зеленая территория, это будет гораздо короче. Это зависит от финансирования. Финансирование еще вообще не началось. Утвержден только проект, который прошел все экспертизы. Никаких изменений там ничего сноситься не будет.
А как же строительство оранжереи, лабиринта и прочие подробности, перечисленные в «Коммерсанте»?
Ну, вранье и все.
У меня нет оснований не верить словам Владимира Гусева. Но тогда какой же проект вызвал резкое неприятие у городского совета по культурному наследию? Проект дважды рассматривался и оба раза был отвергнут, говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Процент новодельности там окажется огромный. Предполагается, ну, строительство сооружений, о которых у нас, скажем, осторожно туманные представления, какие они были. Речь идет о возвращении облика до наводнения. Уже Пушкин того облика не видел, не говоря уже о более позднем времени. При этом тот облик будет гипотетическим. Мы таким образом подлинный облик и характер, и планировку летнего сада заменяем на гипотетическую. То есть это полное пренебрежение главным принципом реставрации. Принцип максимально возможного сохранения, продления жизни подлинным элементом. Пусть и не первоначальным. А в данном случае тот летний сад, который мы знаем, но с некоторыми поправками, разумеется, сложился в 30-е годы 19 века.
Значит, по нему уже гулял Пушкин?
Гулял. Ну, что-то там было не совсем так, может быть. Но принципиальных изменений не произошло. По крайней мере, тех построек, которые предполагают они возводить в летнем саду или прорывать поперечный канал между канавкой и фонтанкой, конечно, при Пушкине уже всего этого не было. То есть это коренное изменение облика.
Михаил Мильчик считает, что если проект будет осуществлен, то вместо нынешнего тенистого сада с вековыми деревьями мы получим регулярный французский парк со стриженными деревцами и кустами и большими голыми пространствами. Этого не будет, говорит Владимир Гусев.
Если найдется человек, который захочет попытаться его превратить во французский регулярный парк, то этот человек надо посадить в психиатрическую больницу.
Тем не менее, и Владимир Гусев не отрицает, что в летнем саду будет восстановлено несколько фонтанов петровского времени. Михаил Мильчик уверен, что это бессмысленно, поскольку это будет чистый новодел. Никто не знает, как они выглядели на самом деле. Когда два уважаемых человека говорят столь разные вещи об одном и том же проекте, общественность должна не спускать глаз с летнего сада. На всякий случай. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это была рубрика «Новости двух мегаполисов» в программе «Свобода в 9». Ну, а завершит программу рубрика «Афиша». Сегодня 11 февраля, понедельник. Мы представим вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
театры. Сегодня в театре студии Олега Табакова спектакль по пьесе Виктора Шендеровича «Два ангела, четыре человека». Его поставил режиссер Валерий Старчак. В ролях Михаил Хомяков и Александр Воробьев. А в театре «Мастерской» Петра Фоменко этим вечером играют спектакль по повести Льва Толстого «Семейное счастье». В главной роли Ксения Кутепова, режиссер сам Петр Фоменко. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером выступает виолончелист Денис Шаповалов. Вместе с Московским симфоническим оркестром он исполнит произведения Бетховена, симфонию Гайдна и дуэт для скрипки и виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса. А в концертном зале Чайковского концерт памяти Мстислава Ростроповича. Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, дирижер Максим Шостакович и виолончелист Александр Рудин сыграют виолончельный концерт и пятую симфонию Дмитрия Шостаковича, а также адажиэто из пятой симфонии Малера. Выставки. В галерее «Наши художники» на Рублевском шоссе открылась выставка классиков русского натюрморта XX века. Интересно, что имена представленных здесь художников далеко не в первую очередь ассоциируются с этим жанром. Среди них мастер миниатюрного афорта, сюрреалист Дмитрий Краснопевцев, один из самых известных художников русского зарубежья Андрей Ланский и авангардист Иван Пуни. Кино. На экранах Москвы британский фильм «Территория вне закона», рекомендует Мумин Шакиров.
Ветеран иракской войны Брайант не может найти себя в мирной жизни. Его играет знаменитый британский актер Шон Бин. Судьба преподносит ему настоящую мужскую работу. Бритоголовые подростки беспредельно хозяйничают в одном из лондонских кварталов. Полиция обходит стороной эти неспокойные улицы. Мирные жители страдают от банды головорезов. И отдельные смельчаки обращаются за помощью к бывшему десантнику. Территория вне закона превращается в поле битвы. Изуверскими приемами и садистскими методами Брайан добивается успеха, сделав из обычных людей уличных солдат. Но, кажется, он переборщил. Жестокость порождает жестокость. Кровь и насилие выходят на первый план.
Это была рекомендация моего коллеги Мумина Шакирова в рубрике «Афиша» на сегодня, 11 февраля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков, а и редактор Арслан Саидов. Ну а через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Повтор программы «Прессинг». Ведущие Дмитрий Морозов и Алексей Кузнецов познакомят вас с основными событиями в мире спорта и обсудят основные события в мире спорта, которые прошли за минувшую неделю. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение о госпитализации подсудимого Василия Александровича.
Мы решили отказаться от мониторинга президентских выборов.
Общая просроченная задолженность за поставки газа на Украину достигла 1,5 миллиарда.
Министр обороны Литвы сказал, что в отношениях с Россией у НАТО намечено...
Если уделять Афганистану больше внимания, то он будет очень рад
свободный
и благодарен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.